Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Вот мы и снова вместе. И снова продолжаем наше увлекательное путешествие по женским путям-дорогам. Для того, кто не был с нами на предыдущих передачах, уточню, что ведем мы наш разговор о природе женственности, об этой уникальной структуре женской личности, принципом которой является любовь. Немного потакая нашему складу мышления, мы позволили себе представить ее, женственность, в виде сада, в котором живут три сестры – возлюбленная, мать и хранительница. Для людей с научным взглядом на мир мы воспользовались психологическими терминами – три архетипа. Собственно, допущением здесь является то, что мы разделили нечто единое и цельное, в нашем случае женственность, на три вроде бы отдельные части, три первообраза – сестры, силы, архетипа, кому как нравится. И стали с ними знакомиться по отдельности. Более того, мы определили, что энергия каждого архетипа направлена на определенный объект, то есть имеет различные точки приложения. Возлюбленная – это архетип, древняя женская матрица, которая разворачивает энергию любви на мужчину. Мать направляет энергию любви на творчество. Хранительница разворачивает энергию любви на саму женщину и ее род. Сейчас мы беседуем об архетипе возлюбленной, но держим в уме, что здоровая женственность – это единство всех трех первообразов. Итак, возлюбленная. Древнейшее назначение женщины – быть с мужчиной – записано именно в архетипе возлюбленной. Основной смысл этого архетипа – раскрытие формулы отношений между мужчиной и женщиной. Мы ведь помним, что возлюбленная направляет энергию любви на мужчину. Ранее мы рассмотрели два первых этапа матрицы отношений мужчины и женщины. Это первая встреча и ожидание с верой. На примерах из жития святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которые будут сопровождать нас на протяжении всего этого цикла передач, я постаралась раскрыть и донести до вас сокровенный, духовный смысл этих этапов. Также я пользуюсь в своем изложении примерами из нашей жизни и сюжетами из народных сказок, собранными доктором психологии, семейным психотерапевтом Татьяной Дмитриевной Зинкевич и Стигнеевой. Ну вот, теперь мы подошли к исследованию третьего этапа отношений мужчины и женщины, заложенном в архетипе возлюбленной. Этот этап называется «Испытание силы друг друга». Чуть позже мы вернемся к исследованию жития Петра и Февронии и посмотрим, что на этот счет нам говорит предание. Но вначале я обращусь к психологии и немного к сказкам. Ключевая метафора этого уровня – поединок. Он может быть открытым или скрытым, завуалированным. В открытом поединке скрещиваются мечи или происходит состязание в остроумии, хитрости, ловкости. Так герои и героиня показывают друг другу, на что они способны. В скрытом поединке все гораздо тоньше. Давайте посмотрим, как он происходит между героями сказки «Царевна-лягушка». Сначала лягушка не отдает Ивану-царевичу стрелу, вынуждает его сдержать свое слово и забрать ее с собой. Так она проверила его на способность держать слово. Далее уже Иван-царевич с помощью своего отца проверяет ее на способность печь хлеб, ткать шелковый ковер, представлять себя на собрании высоких гостей. Для некоторых пар поединок является основой взаимоотношений. Открытое или завуалированное соревнование задает интригу, неповторимую игру отношений. В обычной жизни характер поединка определяется личностными особенностями и уровнем культуры партнеров. Поединки могут проходить в форме ссор различной степени тяжести. Также партнеры способны создавать друг для друга каверзные ситуации, неразрешимые проблемы. Бывает, поединок пронизан остроумием, иронией, проявлением актерского мастерства и комбинаторных способностей. В этом контексте интересны истории, положенные в основу некоторых художественных произведений. Вспомните рассказ Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и главных героев Оксану и кузнеца Вакулу. Повесть Пушкина «Барышня-крестьянка», «Веселую вдову» Легара и многих других. Поэтому и существует поговорка «Милые бронятся, только тешатся». На этом уровне отношений любовь только зарождается и проявляется как взаимное влечение. На самом деле это и не любовь еще, а только влюбленность. Некоторые мужчины и женщины путают ее с любовью, потому что это чувство отличается большой силой и иррациональностью. Благодаря поединку мужчина и женщина понимают личностные границы друг друга. Какие способы воздействия на другого допустимы, а какие нет? Так закладывается база для этики и культуры взаимоотношений. Главная ловушка этого уровня отношений – увлечение поединком. Зарождающаяся любовь помогает мужчине и женщине находить меру поединка. Игра, провокация, соревнования, поединок, рожденные на первом уровне, помогают обновлять отношения, в которые закралась обыденность и привычка. Помните, герой «Летучей мыши» говорит: «Жена – это прочитанная книга», но его супруга доказывает ему совсем обратное. Задача влюбленных на этом уровне отношений, выражаясь символическим языком, превращать ссоры в танец, внимательно слушать музыку и завершать танец, когда она закончится. В этом случае ссоры останутся именно поединком и не перейдут в состояние привычного конфликта. Пришло время посмотреть, как этот тип отношений переживают наши с вами герои и покровители, святые Петр и Феврония. Петр захотел испытать девушку в ответах, так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку и одежду, и платок за то время, пока я в бане буду». В ответ Феврония послала князю обрубок поленца, чтобы тот смастерил из него ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него. Князь подивился ответу ее. Мы видим в этом эпизоде поединка между Петром и Февронией, что ни та, ни другой не выполняют задания друг друга. Они показывают друг другу границы, собственную меру, за которую выходить непозволительно никому. Что это за мера? Это мера реальности и здравого смысла. Если в сказках мы постоянно видим выход за эту границу в область волшебства, колдовства и прочих нечеловеческих вмешательств, то Петр и Феврония демонстративно и трезво отвергают этот уровень, как не отвечающий их мироустроению. Причем, замечу, первым такой тип поединка предлагает Петр, обладатель социальной силы, уже имеющий опыт встречи с нечистой силой. Победа над змеем с помощью агрикова меча. Удивляется ли Феврония, обладательница высокой духовной силы, такому заданию? Отнюдь. Нам ничего об этом не сказано. Летописцам передано лишь очень кратко. В ответ Феврония: «А что Петр?» Получив обрубок поленца с соответствующим заданием, князь подивился ответу ее. Так что же, дорогие друзья, испытание не пройдено? Даже в этом случае испытание Петром и Февронией пройдено. Они показали друг другу, чего делать нельзя. И оба приняли эти границы. Они отгородили себя от чуждой им прелести и волшебства. Умение отвергать ненужное, неполезное, вредное – это важное умение души различать добро и зло, правду и ложь, красивое и безобразное. Это умение, которое, увы, лишены многие из нас. Не признавать никаких границ, использовать любые средства для достижения цели, не бояться перешагнуть через все мыслимые и немыслимые преграды – это апломб нашего воспаленного честолюбия, приводящий к внутреннему хаосу и всепожирающей пустоте. И Петр, и Феврония показали друг другу умение отказываться, отделяться от чуждого, говорить «нет». Насколько это важно для человека и насколько модным становится отвержение подобного взгляда в современном мире, показывает то, что мы перестали верить не только в Бога, но и в себя самого. Наша неуверенность говорит о том, что внутренний стержень, если и есть у кого, то не укреплен, не имеет точек опоры, а колеблется от любого ветерка. Увы, увы. Хороший урок этим своим достойно пройденным испытанием преподают нам Петр и Феврония. Давайте внемлем. Посмотрим дальше. Испытание, которое прошли оба. Есть ли оно в их житии? Безусловно, есть. Феврония, как обещала, дала мазь от язв, которые излечили Петра. А Петр? Он ведь не женился на Февронии сразу. Не захотел Петр взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла их. И все же Петр прошел испытание Февронии. Князь Петр пошел в баню мыться, и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои, а один струп остался, который он не помазал, как девушка велела. Петр полностью выполнил наказ Февронии и не помазал один струп. Его послушание и есть прохождение испытания Февронии. Здесь, в этом эпизоде, мы видим, что сила духовная Февронии выше силы социальной, силы Петра. Петр признает это. Он слушается мудрой девушки. На этом закончим третью матрицу отношений, которая называется поединок, и перейдем к четвертой. Четвертый уровень матрицы отношений – это расставание и прикосновение к тайне другого. Может быть, другая последовательность. В начале прикосновение к тайне другого, открытие запретной двери, а затем расставание. Расставание может быть действительным. На большие расстояния, как мы видим в сказках, за семь гор и за семь морей унес дракон возлюбленную принца. А может быть и созданием внутренней психологической дистанции, когда живут двое под одной крышей, а на самом деле дальше друг от друга, чем расставшиеся в сказке. Давайте начнем обсуждение этой матрицы с запретной двери. У каждого из партнеров есть своя тайна, своя запретная дверь. Это информация, которая скрывается, пока время не придет. Синяя борода, Марья Моревна не разрешают супругам открывать определенную дверь. Лягушка-царевна до некоторого времени должна носить лягушачью кожу. Психея не должна даже пытаться узнать, как выглядит ее муж. Подобные ограничения в информации о партнере – завуалированная провокация нарушить запрет. В чем состоят уроки народных сказок и легенд, показывающих нам подобные сюжеты? Дело в том, что для удержания любви необходимо доверие. Поэтому мужчине и женщине нужно больше информации друг о друге. Любая тайна, любой запрет на информацию порождают недоверие и интерес. Тайна партнера должна быть раскрыта. В сказках всегда после раскрытия тайны, нарушения запрета, следует расставание героев. Откуда берется запрет на информацию? Дело в том, что тот, кто получает информацию о партнере, не готов грамотно с ней обращаться. Иван-царевич сжигает лягушачью кожу. Федор Тугарин выпускает Кощея. А вооруженная бритвой Психея невольно обливает супруга раскаленным маслом. Все эти действия – символы неправильного, поспешного, непродуманного обращения с информацией о партнере. Обращение с информацией о возлюбленном происходит на основе недоверия. Это основная ловушка этого уровня отношений. Угодив в эту ловушку, мужчина и женщина рискуют превратиться в следователей и контролеров по отношению к возлюбленным, могут стать подозрительными и напряженными. Естественно, дистанция между супругами начинает катастрофически увеличиваться. В то же время сказано «доверяй, но проверяй». Избыток доверия порождает другую ловушку – ловушку розовых очков. «Ничего не вижу, ничего не слышу, мой партнер лучше всех». С одной стороны, это совсем неплохо и даже очень мило. Но с другой стороны, розовые очки лишают и мужчину, и женщину возможности наблюдать за тем, как меняется партнер, в какую сторону он идет. Герои сказок нарушают запрет, наложенный возлюбленными, и это приводит к расставанию. Нет истории, где бы это ни произошло. Что же это значит? Похоже, что хотя бы один раз в ловушку недоверия необходимо попасть, чтобы достойно из нее выйти. Это символическая прививка от недоверия партнеру, необходимая для эволюции отношений. В этом смысле урок этого уровня отношений можно сформулировать так. Чтобы удерживать любовь, необходимо привиться от недоверия. Недоверие – болезнь, причем заразная. В прививаемой вакцине всегда есть доля болезни, чтобы переболеть в легкой форме. Интересен и момент исчезновения главной героини или расставания влюбленных в начале их знакомства. Они расстаются, когда он серьезно начинает думать о ней. Это важный элемент проверки его чувств. Исчезая, она оставляет ему след, по которому ее можно отыскать. Так Золушка оставила принцу хрустальную туфельку. А сейчас посмотрим этот урок в истории святых Петра и Февронии. Петр, исцелившись в первый раз, уезжает в Муром. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. Но вскоре от него болезнь возобновилась. Расставание Петра и Февронии происходит из-за того, что Петр не может принять низкого происхождения Февронии. Эта информация, если можно так выразиться, оказывается на данный момент выше его сил. Они расстаются. Петр уезжает от Февронии практически исцеленным физически, но язва греха еще осталась в нем, и вскоре болезнь возобновилась. То время, когда суженные были в разлуке, почти никак не отражено в их житии. И все же, когда Петр пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Давайте сравним эти слова с теми, которые он сказал в момент своего первого посещения. «Скажите ей, пусть лечит, как умеет». В первом случае Петр властно дозволяет Февронии лечить его. Во втором случае со стыдом просит исцеления. В Петре произошла перемена. Свой индивидуальный путь без Февронии он прошел и изменился. Расставание – это всегда средство испытания себя без другого. Испытание как кризис и переход в новое качество, что нам и демонстрирует Петр. А что Феврония? Она же, немало не гневаясь, сказала, «Если станет мне супругом, то исцелится». Она практически повторяет то же, сказанное ей ранее. Но замечание летописца, немало не гневаясь, многого стоит. Если задача Петра в этом расставании была измениться, то задача Февронии – сохраниться. В разлуке она не накручивала себя, не строила планов мести, не суетилась, если сказать проще. Она сделала все, что нужно было сделать, и снова спокойно жила. Подробно мы говорили об этом на уровне ожидания с верой. В этом мы видим ценность покоя и спокойствия. Результат возложи на Господа твоего, как говорится в Библии. Феврония сделала свое дело и отдыхала, пока Петр самостоятельно проходил свой путь, активный процесс по изменению себя. Если бы они были вместе в этом периоде, то, скорее всего, мешали бы друг другу. Расставание – это необходимое средство для индивидуального пути каждого отдельно. Каждый должен решить свою личную задачу для себя. И каждый должен приготовить себя к действительной встрече двух личностей, способных далее жить вместе в едином ритме. Это очень поучительно для молодых пар, так как расставание или охлаждение чувств и даже отвержение друг друга на начальных этапах – это естественный и закономерный, я бы даже сказала, обязательный период в развитии отношений. Итак, Петр и Феврония снова вместе. Они супруги. Далее в житии мы видим показательный эпизод о закрытой двери, о той, про которую я говорила выше. Тайна другого – это до поры до времени и есть закрытая дверь. Прикосновение к этой тайне, как мы видели в народных сказках, чревато большими бедствиями. Сразу уточню, не только в сказках. В повседневной жизни очень большой процент обращения к психологу – это раскрытие одной из сторон тайных отношений супруга. От сексуальных и до криминальных. От того, как поведут себя партнеры, а особенно от реакции нарушителя запрета, во многом зависит развитие их жизненного сюжета. В сказках нам даются примеры, когда герой или героиня испытывают шок от открытия тайны другого. Именно эта интрига является началом сказочных приключений, в которых герои обретают вначале индивидуальную зрелость, а потом воссоединяются. Воссоединяются на уже более высоком, индивидуальном уровне развития, имея доверие друг к другу. Доверие основано на некоем иррациональном сердечном видении. Если оно есть, не страшно войти за запретную дверь или услышать наветы злопыхателей. Сердечное видение, подлинное доверие формирует у влюбленных высокий уровень духовной резистентности, устойчивости к любой информации о партнере. Но такое видение формируется позже. Это признак уже зрелой любви и прочных отношений. В сказках, да и в нашей жизни, новая информация всех нарушителей запрета выбивает из колеи. Они теряют способность трезво оценивать ситуацию. Поэтому вопрос, а готов ли ты к правде, всегда уместен. На начальном уровне отношений через вакцинацию от недоверия происходит закладка важнейшего принципа отношений. Партнер всегда интересен, если есть готовность познавать друг друга. Человек, который рядом, меняется. У него могут появляться тайны. Он просит иногда оставлять его в покое. Он также может вести себя непредсказуемо. Это естественно и нормально. Это повод не для недоверия, а для познания другого. Познания тонкого, основанного на любви и уважении. Так или иначе, прививку запретной дверью влюбленным приходится проходить. Первое прикосновение к тайне другого оказывается совсем непростым. Далее, на других уровнях отношений будет открыто и скрыто еще множество тайн. Во взаимном познании не будет места недоверию, но будет место сердечному видению. Но пока на начальном уровне ключ от запретной двери жжет руку. Мы оставили на время психологических изысканий наших героев Петра и Февронию. Пора вернуться к ним. Я уже сказала, что характерный эпизод о закрытой двери переживают и они. Однажды кто-то из прислуживающих Февронии пришел к благоверному князю Петру и наговорил на нее. «Каждый раз, — говорил он, — окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит. Перед тем, как встать, собирает в руку крошки, будто голодная». И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий. И с того дня он ее больше никогда не испытывал. Была у Февронии тайна. Ее тайна, которую не смог Петр стерпеть. Взял ее за руку и разжал пальцы. Открыл потаенную дверь. И увидел Петр ладан благоухающий. Увидели ли мы с вами в этом эпизоде настоящую тайну Февронии? Сомневаюсь, дорогие слушатели. Тайна для нас не предназначена. Нам показано, что она была, и что Петр захотел узнать о ней, и узнал, и оказался готов к принятию этой тайны. Готов к познанию нового в Февронии, новой Февронии. Именно это новое и принял Петр как ладан благоухающий. Таких уроков в сказках не найдешь. Здесь не только символически показана тайна, разоблачение ее, но и зрелое познание и принятие нового в близком тебе человеке, который не разделен с тобой, но и не слиянен. А также символический результат этого принятия. Ладан благоухающий. Потрясающий сюжет. Святые благоверные князья Петр и Феврония, молите Бога о нас.